Философский поединок. Вильгельм Райх и Герберт Маркузе. Секс – путь к свободе. Великая борьба за Эрос. Вильгельм Райх. Секс – путь к свободе. Из книги «Сексуальная революция». Предисловие. Сегодня создается впечатление, что судьбы мира решают не только правители, диагностика психических расстройств которых не представляла бы трудности для психиатров, но и что слишком многие люди, населяющие разные части света, на деле душевно больны, ибо их реакции ненормальны, ибо они противоречат их собственным желаниям и реальным возможностям. Вот признаки реакции, свидетельствующих о психической аномалии. Голодать среди изобилия, мерзнуть и мокнуть, несмотря на запасы угля, строительные машины, миллионы квадратных километров свободных площадей для застройки и так далее. Верить, что божественная сила в образе старца с белой бородой руководит всем, и мир всецело зависит от нее. Воодушевляться убийством людей, никому не причинивших зла, и считать необходимым захват страны, о которой ничего толком и не слышали. Ходить в тряпье и чувствовать себя представителями великой нации. Желать бесклассового общества и ради этого создавать народное сообщество, включающее и охотников за наживой. Забывать, что обещал вождь государства, пока он не стал вождем нации. Вообще, вручать отдельным людям, пусть даже и государственным мужам, значительную власть над собственной жизнью и судьбой. Быть не в состоянии представить себе, что так называемые крупные руководители государства и хозяйства спят, едят, страдают от сексуальных расстройств, удовлетворяют естественные потребности. Точно так же, как находятся во власти подсознательных, неконтролируемых эмоций, как и простые смертные. Этот перечень можно было бы продолжать как угодно долго. Нынешние государственные мужи – это друзья, родные, двоюродные братья и другие родственники крупных капиталистов или диктаторов. Проблема заключается в том, что масса мыслящих, отчасти культурных и образованных людей, не видит этого и не реагирует соответствующим образом. Проблема не решается с помощью индивидуальных психодиагностических исследований. Если свести сущность психических расстройств, таких как помутнение рассудка, крайний пессимизм, чувство покорности, причинение себе физического ущерба, безусловная уверенность в своем праве на руководство и так далее, к простейшей формуле, то эти расстройства окажутся выражением нарушенной гармонии вегетативной, в особенности половой, жизни на общей основе общественной механизации жизни. Гротескные видения, посещающие душевнобольных, являются лишь грубо искаженными и увеличенными стереотипами мистически-религиозного поведения народных масс, которые, например, предотвращают войну с помощью молитв. Пациентов психиатрических больниц, а это примерно каждые четверо из тысячи, также мало спрашивают о характере их половой жизни, как и политиков. Тем не менее, сегодня не приходится больше сомневаться в обусловленности аномальных душевных реакций болезненным направлением неудовлетворенной сексуальной энергии, так называемое возбуждение блуждающего нерва. Поэтому, ставя вопрос о социальном устройстве половой жизни людей, мы доходим до корней массовых душевных заболеваний. Сексуальная энергия является биологической созидательной энергией психологического аппарата, формирующего эмоциональную и мыслительную структуру человека. Сексуальность, физиологически это функция блуждающего нерва, является просто созидательной жизненной энергией. Ее подавление означает с точки зрения не только врача, но и общества нарушение жизненных функций, имеющих принципиально важное значение. Важнейшими в общественном смысле формами проявления этого нарушения являются бесцельные, иррациональные действия людей. Их сумасбродство, мистицизм, готовность воевать и так далее. Поэтому сексуальная политика должна задаваться вопросом, на каком основании создаются препятствия развитию любовной жизни человека. Попробуем сформулировать тот способ, которым сексуальная экономика осмысливает отношения между духовной жизнью человека и экономической структурой общества. Потребности человека формируются, изменяются, а также подавляются обществом. Так возникает психическая структура влечений людей. Она развивается у каждого члена общества в ходе постоянной борьбы между потребностью и обществом. Не существует врожденной структуры влечений. Эта структура формируется на протяжении первых лет жизни. Врожденный характер имеет только энергия, которой человек обладает в большей или меньшей мере. Под воздействием сексуального угнетения возникает психологическая структура подданного, в одно и то же время повинующегося и бунтующего. Мы хотим свободного человека, и поэтому хотим не только знать, как сложилась структура психологии современного человека, но и понимать, какова должна быть структура характера свободных людей, к помощи каких сил надо прибегать для формирования такой структуры. Сексуальная политика представляет собой ядро практически политической психологии, ведь ядро духовных функций – функция половая. Это доказано характером художественной литературы и кинопродукции. 90% всех романов, всех произведений лирической поэзии, 99% всех фильмов и спектаклей – произведения, связанные с удовлетворением сексуальных потребностей. Биологические потребности в питании и сексуальном наслаждении обосновывают необходимость общественного объединения людей как такового. Возникающие таким образом производственные отношения изменяют основные потребности, но не убивают их и создают на их основе новые притязания. Изменившиеся и вновь возникшие человеческие притязания, в свою очередь, определяют дальнейшее развитие производства, средств производства, инструментов и машин, а с ними – общественных и экономических отношений между людьми. На основе этих производственных отношений между людьми развиваются определенные взгляды на жизнь, мораль, философию и так далее. Они соответствуют в целом среднему уровню развития техники, то есть способностей к пониманию бытия и решению его проблем. Возникшая таким образом общественная идеология, в свою очередь, формирует структуру человеческой личности, становясь тем самым материальной силой и консервируясь в структуре личности в виде традиций. Дальнейшее зависит от того, участвуют ли в производстве общественной идеологии все общество или только меньшинство его членов. Если это меньшинство обладает политической властью, то в его распоряжении находятся характер и содержание процесса выработки идеологии и формирования соответствующих структур. Поэтому в авторитарном обществе мышление людей соответствует интересам тех, в чьих руках экономическая и политическая власть. До сих пор общественная идеология рассматривалась лишь как сумма идей, формирующихся в головах людей посредством экономического процесса. Но с учетом опыта иррационального поведения масс, идеологию нельзя более рассматривать как простое отражение экономических отношений. Как только идеология охватывает и формирует структуру человеческой личности, она становится материальной, социальной силой. Нет ни одного социально-экономического процесса, имеющего историческое значение, который не коренился бы в духовной структуре масс и не проявлялся бы в форме поведения этих масс. Экономика немыслима без действующей структуры человеческих влечений, точно так же, как и наоборот. Человеческие чувства, мысли и действия невозможны без экономических основ и последствий. Однозначность каждой из обеих систем взглядов обосновывается в психологизме. Одни лишь душевные силы человека творят историю. И экономизме. Историю творит одна лишь техника. Следовало бы меньше говорить о диалектике, а постигать живые взаимоотношения между группами людей, природой и машинами. Как функция, они образуют единство, одновременно обуславливая друг друга. На практике никогда не удастся овладеть современным культурным процессом, не поняв, что ядром психической структуры является структура сексуальная, а культурный процесс в значительной степени есть процесс удовлетворения половых потребностей, происходящий на основе сохранения жизни. Предлагаемая работа весьма далека от полного охвата и тем более решения всех соответствующих вопросов. Предлагаемая работа – это не словарь по сексуальной науке, не история сексуального кризиса современности. Она сознательно ограничивается рассмотрением на отдельных типичных примерах общих основных черт противоречий, присущих современной половой жизни. Изложенные мною сексуально-экономические взгляды не являются результатом работы за письменным столом. Ни одно предложение в моей книге нельзя было бы написать без тесного контакта с молодежью на протяжении десятилетий, без постоянной проверки опыта в процессе общения с больными. Я хотел бы с самого начала противопоставить сказанное критике определенного рода. При всей плодотворности и необходимости борьбы мнений, такая борьба превращается всего-навсего в пустую трату времени и энергии, если сами критики не действуют на тех участках общественной жизни, где только и можно найти живой источник непосредственного опыта сексуальной науки, если они не проникают в жизни культурных или подвергнутых воздействию псевдокультуры, страдающих и отчасти борющихся масс. Наконец, я хотел бы сказать озабоченным друзьям, обращающимся ко мне с настоятельной просьбой оставить опасную политику и посвятить себя только работе в области естественных наук. Сексуальная экономика, коль скоро она заслуживает этого названия, не является ни левой, ни правой. Она направлена вперед, то есть на рациональный переворот, хочет она того или нет. Кто стал бы в пылающем доме со спокойной душой писать труды о цвета ощущений сверчков?